Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Разговор, который вы сейчас услышите, записан на кладбище, одном из самых знаменитых в Европе. Монументальное кладбище в Милане давно уже превратилось в музей под открытым небом, потому что многие надгробные памятники сделаны знаменитыми художниками, и посетители могут выбрать маршрут и смотреть все работы одного автора, словно на персональной выставке. Мы с моим собеседником, скульптором Александром Кутовым, выбрали маршрут Адольфа Вильта. И это выбор обдуманный, потому что Вильт симпатизировал Муссолини и сделал несколько скульптурных портретов Дуче, столь грозных и торжественных, что они похожи на карикатуру. А Александр Кутовой исследовал другую тоталитарную идеологию прошлого века, и в его скульптурах часто можно угадать элементы монументальной пропаганды советских времен. У Маркса и Ленина одна голова на двоих, Ленин и Сталин делят между собой один род, а еще один Ленин несет на плечах горку с детской площадки. Александр Кутовой родился в Украине, окончил скульптурный факультет Киевской академии искусств, так что ироническое переосмысление советской скульптуры в его работах, несомненно, связано с Ленинопадом. В 2013 году скульптор переехал в Москву, и здесь его застало известие о начале полномасштабной войны. Александр Кутовой сразу покинул Россию и с тех пор живет в Милане. Разговор на монументальном кладбище я начал с вопроса о слепках человеческого тела и посмертных масках. Это сюжеты последних работ Александра Кутового.
У вас есть работы, которые отчасти напоминают посмертные маски. Вообще вы заинтересованы в таком слепке человека, да? Это напоминает и о жертвах извержения вулкана в Помпеях, и о кладбищах и так далее. Верно?
В какой-то степени да, но особенно в последнее время я интересовался и как бы образом человека, и вообще самим символом как бы человека. И да, сейчас как бы над этим работаю. Я, можно сказать, переосмысляю свои прошлые работы, условно, после начала войны. Со мной произошел такой очень мощный как бы шок и кризис, в котором я полностью заблокирован и не могу ничего делать, и мне нужно полностью себя пересобрать. И поэтому я начал работать и увидел еще больше каких-то линий в своих прошлых работах. Особенно с тем, что я начал сейчас делать копию своего тела. И через это, этот интересный опыт я начал видеть совсем по-другому свои работы, которые делал раньше.
Копии своего тела вы делаете из чего, как и для чего?
Я снимаю форму со своего тела, гипсовую форму, но я уже сделал, на прошлой неделе делал силиконовый как бы слепок с своими тут итальянскими ассистентами. И как бы основной проблемой снятия копии тела, это то, что я хочу сделать копию своего тела из воска, чтобы потом над ней работать, но мне нужно именно человек в позе, ну, как бы сказать, я должен стоять, да, как бы в позе, напоминающей объекты, которые я делал как скульптуру, но создавал. А сейчас я хочу поработать с той же стратегией над своим телом. Ну, то есть, как бы деформация. Но самая сложная задача сейчас, с чем у меня была задача, и мне казалось, что она очень простая. Это сделать копию своего тела и как бы над ней работать. Но в процессе снятия копии я столкнулся с формой, я столкнулся с тем, что я не могу просто простоять это время, я теряю сознание внутри формы.
И а сколько нужно стоять?
Это все настолько сложно организовать сейчас мне здесь, потому что у меня нет здесь как бы команды, которая у меня, например, была в прошлом. И из этого я экспериментирую с разными мастерами, и нужно поставить примерно около 3 часов. Но это не получается сделать. И еще плюс, когда тебя закрывают полностью гипсом или силиконом, то скорее всего это срабатывает какая-то, ну, как бы
клаустрофобия,
да. Или не знаю, какая-то еще фобия, потому что на самом деле я не могу сказать, что прям боюсь закрытого пространства. Но что-то меня начинает волновать или раздражать условно из внешнего, и начинается паника, я теряю сознание, и я не могу стоять просто на ногах, меня там поддерживают. И как раз мы сейчас видели эту работу фонтана, где изображены фигуры с согнутыми коленями. И я вспомнил, что фотография моего тела, которую мне сделали как раз, когда снимали форму, очень похожа. И я был внутри этого силикона полностью отключен.
Ну, вы знаете, что есть такие специальные барокамеры, в которых люди прячутся от всех звуков, света и так далее, чтобы испытать своего рода галлюцинации. Да? Есть даже знаменитый такой фильм «Иные состояния» Кен Рассела. Герой делал что-то подобное. У вас возникают такие галлюцинации, когда вы оказываетесь в такой форме?
Да, конечно же, происходит достаточно странно. В процессе, пока я шел к одной цели, я столкнулся совсем с другими явлениями, которые мне были недоступны. Я никогда не работал со своим телом. И сейчас получается, что этот опыт, я понимаю, что внутри этого силиконового саркофага я пережил что-то наподобие агонии. И я вышел другим человеком, условно, как настолько это глупо может звучать в том плане, что другим человеком, наивно, но это было какое-то состояние, я не знаю, можно ли это сказать, что у меня опыт объективации, да, потому что я стал объектом и для тех, кто делал эту форму, потому что они в какой-то момент перестали ощущать эмпатию, и мой друг, как раз Андрей с философского факультета, я его попросил описать, он был, присутствовал при этом, как бы, он описал как раз это явление, что он начал воспринимать меня как объект, и он не мог понять, что я внутри. И он даже тактильные как бы, свои опыты описал, когда он трогал этот силикон и не понимал, если там... В итоге он даже поддерживал меня, потому что я падал. Я как раз был в этой камере, это фло, по-моему, называется. Очень концентрированный соленый раствор, как бы, и ты находишься... Ну, у меня там как раз не было, ну, не было такого какого-то опыта. Мне говорили, что есть еще один уровень, это когда люди употребляют ЛСД и приходят, как бы, это... Но мне недоступен этот опыт.
То есть это не просто работа скульптурная, не просто художественная, но и своего рода психотерапия.
Сейчас да. Сейчас это особенно так, потому что я уже этим занимаюсь. 4 раза я пытался снять это, и я понимаю, что мне нужно будет еще раз делать. Это достаточно жестокий опыт, и я как раз, чем больше это делаю, тем больше понимаю, насколько это может быть точным, особенно в какой-то степени с дегуманизацией сейчас, которая на самом деле очень...
Висит в воздухе.
Висит в воздухе, может, да. И она достаточно агрессивна. И это то, что для меня самое страшное и больное. И что для меня было новое, это когда я стал объектом, да? То есть, по сути, мое тело не было никогда как бы для меня каким-то актором, да? То есть, как бы я делал какие-то объекты с дистанции от меня. Это были какие-то объекты, которые я создавал этим телом. По сути, тело было инструмент, как бы, а не сам объект. И поэтому это особенно удивительно.
Но здесь надо сделать такую ремарку, что из-за войны все, кто так или иначе живет на этой территории, стали объектами манипуляции со стороны какой-то жестокой силы, с которой мы, в общем, не можем ничего поделать. Да, либо подчиняться, либо робко сопротивляться, либо бежать от нее. Но, тем не менее, она превращается вот в этот каркас, который нас пытается загнать куда-то внутрь какой-то структуры. Да?
Вы имеете в виду...
Государство. Да.
А вообще само по себе государство.
Само по себе государство. Власть. Да?
Да.
Власть, агрессивная, убивающая власть.
Да. Для меня самое особенное, что для меня всегда было государство, это как бы инструмент насилия. У меня любая система, она как бы меня... Я ощущал агрессию, да, по отношению к себе и ограничение свободы. И поэтому, конечно, для меня это особенно интересно вот в таком смысле попытаться поработать с этим.
Я знаю, что ваш любимый художник – это Брюс Науман. Чему он вас научил?
Как раз самое удивительное, что иногда так бывает, когда ты интуитивно чувствуешь что-то, что тебе недоступно. И как раз я думаю, что вот сейчас, когда вы сказали мне, потому что мы говорили об этом, наверное, давно, о Брюсе Наумане, но сейчас я понимаю, что это как раз происходит соединение. Может быть, это интуитивно он мне был близок, но сейчас он как бы еще более близок, потому что он как раз работает с телом и пространством. И как бы и телом в пространстве.
И в замкнутом пространстве студии. Да, или каких-то сооруженных пространств, конструкций.
Да, абсолютно точно. Я сейчас это прям буквально сейчас соединилось какие-то пазлы. Да. На самом деле это удивительно, потому что как раз для меня это важно, когда происходят какие-то соединения осколков, потому что я как бы ощущаю, ну, условно, это же платоновская история, что ты, у тебя уже все это есть, ты просто это раскрываешь.
Вы киевлянин, но война вас застала в Москве. Это, наверное, двойная травма, психологическая, да? И как вы ее пережили? И пережили ли?
Да, я из Украины. Я родился в городе Черкассы, но жил в Москве, в Киеве, учился в академии, потом немножко в Могилянке. И потом я уехал в Москву, как бы, можно сказать, личным причинам. Это в 2013 году мне нужно было немножко перезагрузиться. Мне нужна была дистанция от того места, где я... можно сказать, учился. Это в какой-то степени влияние Гёте, потому что на меня в какой-то степени повлиял роман «Годы учения» Фельдмайстера и «Годы странствий». И мне плюс еще авраамическая история, когда он познал единого Бога, ему нужно было пойти в чужое пространство, чтобы укрепиться в своей вере. И, по сути, я, как бы, эти символические, как бы, вещи точно так же воспринял, и поэтому я оказался для меня в чужом пространстве в Москве. Я никого не знал там, и снял помещение очень далеко, в Ботаническом саду, и почти ни с кем не общался. Да? И потом у меня там, я встретил свою жену, у меня родился там ребенок, ну, так вышло, что я там оказался на время, но провел там около 10 лет, ну, да, около 9. И, конечно же, я переживал, условно, эту войну, которая началась еще в 2014 году, но я думал, что я нахожусь где-то в другом пространстве, и я могу своими работами внутри создавать какое-то, ну, то есть менять это пространство. И вообще все, да, мы как бы близкие друзья именно этим занимались, пытались, можно сказать, изменить какое-то поколение, вырастить, которое может снести эту систему. Но, как бы, понятно, что... 24 февраля 2022 года я проснулся очень рано, и мне прям буквально там в 5 часов утра мне написала сестра, что бомбят сейчас, как бы, да, как раз. В общем, я был шокирован абсолютно этим, и мы решили уехать. Мы уехали в первые дни. И это было достаточно тяжело. Конечно, тяжело то, что ты не смог ничего сделать, ничего не смог изменить. На самом деле это очень горько. И этот ужас этого какого-то абсолютно неудержимого зла, которое как бы вырвалось и начало уничтожать все живое, для меня просто как бы Украина это является символом живого, потому что в отличие от этой системы, которую создал там Путин, условно, и вся эта КГБ, ФСБшная структура, для меня это оппозиция жизни и свободе. И как бы поэтому для меня это было все остро. И бессилие. Самое страшное — это ощущение бессилия, что ты не можешь ничего сделать. То есть не можешь изменить этот огромный машину, это какой-то тяжелый камень, который сносит все живое на пути.
Гипс, который тебя заковывает.
Мне даже ощущение, что это больше гранит, как бы, какой-то. Да? Но, опять же, каждый раз я всегда верил в это. Для меня это является основным символом. Одуванчик, который прорывает асфальт. И я верю, что это может произойти, что живое всегда побеждает. Да? Как бы, и разламывает, как же кажется, что асфальт — это уже все, это смерть. Да? Как бы. Но мы видим всегда, что какая-то трава или одуванчик разламывает этот асфальт. И я, как бы, верю именно в такие акции, которые, возможно, буквально наивный образ, но он демонстрирует жизнь для меня.
Я помню вашу запись в Инстаграме в конце февраля, когда вы писали: «Россияне, выходите на улицу, протестуйте». Сейчас это, наверное, звучит очень наивно. Обычно люди западные, не знающие российской ментальности, выступали с такими призывами. Но вы-то жили в Москве, и вы все знаете, почему вы верили, что россияне выйдут.
Да, живя там, я понимаю, что это невозможно, но мне в первые дни, из-за того, что этот шок был настолько сильным, мне казалось, что люди на этом, можно сказать, на этой энергии могут выйти еще вот в первые дни. Я думаю, что это еще эмоциональная реакция. Конечно, сегодня могу сказать точно, что это невозможно. Это абсолютно невозможно, потому что действительно, когда Иванович Григорианс делал эту конференцию в Москве, посвященную КГБ «Вчера, сегодня, завтра», когда никто не думал о никаком КГБ, вообще все забыли, занимались как бы другими делами.
И... В самом начале 90-х годов.
Да, это в 91-м году было. Ну,
там было несколько конференций в 92-м, 93-м, пока все не прикрутили.
Да, и вот когда я понимаю, что эта система, она настолько подавляющая, настолько сильная, и она невидима, это самое удивительное, что она невидима. Для меня удивительно, что Украина вырвалась, условно, слава богу, из этой системы, потому что как это произошло, это чудо для меня. Потому что в России сейчас можно это увидеть, сейчас какое количество политзаключенных. В Беларуси людей сажают за комментарии в Фейсбуке 2020 года.
Ну, в России уже примерно то же самое. За 2-3 комментария можно получить 5, 6, 10 лет. Больше, чем за убийство.
Странно обсуждать эту систему, потому что я хотел сейчас вспомнить про этот погром еврейский в
Махачкале.
Махачкале, да, что как система условно объясняет, это было скорректировано Западом, потому они никого не осуждают, да, ну, то есть, по сути, по сути, к ним можно это применить, но они, ну, это же выборочное, ну, в общем. В смысле к тому, что все люди, которые сейчас, точно так же можно сказать, что все, кто заключены сейчас, они тоже были, например, ну, как бы в их логике скорректированы с Запада. Значит, их нужно выпустить, правильно?
Ну, логику мы не ищем в том, что заявляет эта система, она абсолютно логична и действует сиюминутными своими мелкими потребностями. Саша, ну я знаю, что вы осмысляли эту систему, советскую систему, в своих ранних работах. И у вас много иронических таких вещей. Ленин, скомбинированный с детской горкой, с головы Хрущева вы работали. Почему вас привлекала вот эта вот советская монументальная скульптура, и почему вы хотели ее высмеять, переосмыслить, деформировать?
Да, это очень большая история. Так вышло, что я до академии достаточно быстро, ну, это было в районе там, 15 лет, я начал заниматься вообще искусством. И как бы быстро я вырос, условно, из каких-то там классического изобразительного. И меня интересовали какие-то, ну, например, более концептуальные вещи, там, не знаю, Жмиевский, какие-то такие вещи. Но потом я столкнулся с тем, что я не могу ничего сделать руками. И я почему-то подумал, что мне необходимо научиться делать вот просто все, что, как бы, чтобы быть свободным. И дальше уже выбирать, хочу я делать. Таким образом, я влип на достаточно долго в изобразительное искусство, реалистично, в том плане. Я решил, что должен закончить академию. Для этого я поехал в Одессу, в общем, там изучал анатомию. Это все было очень хорошо. Потом оказался в академии и начал работать с какими-то, ну, монументальными скульпторами. И я влип очень сильно, но потом произошла некоторая ситуация, когда я работал достаточно рано, начал работать монументальным скульптором и зарабатывать там какие-то деньги достаточно большие на тот момент. И, наконец-то, я уже стал постарше, и как бы мне начали предлагать сделать памятники достаточно страшные на сегодня, потому что мне нужно было сделать памятник Калиевщине, например, это в Гайдамаком, это достаточно страшная история в истории Украины. И это все меня достаточно начало подавлять, а потом мне предложили переделать Ленина в Шевченко. И я приехал на место, ну, в одном из городов.
Это во время Ленинопада, так называемого.
Ну, да. Ну, как бы все хорошо, но тут мне человек сказал, что на самом деле нам никакие монументальные штуки, они нам не нужны. Нам нужны просто место, где мы можем находиться. Это фонтан, там, не знаю, какое-то пространство для человека. Да? Это самая большая для меня проблема монументальных объектов, то, что это настолько абстрактные конструкции, которые, как бы, ты не можешь с ними, как человек, сконнектиться. Мостика нет, да? То есть, поэтому, когда я столкнулся с этой ситуацией, Это меня очень сильно потрясло настолько, что я просто после этого больше не занимался монументальной скульптурой. И я осознал, что произошла потеря функции вообще. То есть, как бы дальше нужно понять, какая функция. Функция была условно пропагандистская. На самом деле, как для меня, вся вот эта академия, которой я учился, это был инструмент пропаганды системы, которая уже на тот момент закончила свое существование. Ну, как бы там условно закончила. И дальше это работало, использовался тот же самый язык, ну, трактовка, да, которая там была сконструирована на основе египетских каких-то традиций, месопотамских, ну, в смысле, да, тем же Бородай, такой скульптор, который создал вот эти вот главные символы Киева, ладью и родину-мать в Киеве, он очень сильно был увлечен Египтами. И все это, в общем, было сконструировано как раз другими системами, в которых не было свободы. И для меня эта трактовка формы, сама монументальная пропаганда, как бы она у меня четко соединена с государством и насилием над личностью. И поэтому для меня это был особый кризис, которым, как бы, и дальше я понял, что мне нужно как-то с этим разбираться, и я никак не могу с этим разобраться, потому что я влип очень сильно внутрь. Ну, то есть я стал частью этого, да, как бы я не чувствовал уже этого, словно как рыба. Да, это как рыба в воде, не чувствуешь воды, не чувствует. И мне нужно было уйти оттуда. Я уже поступил на тот момент в аспирантуру в Киеве, но я к этому времени уже полностью разочаровался в этом всем. И я решил, что мне нужно... У меня, слава богу, повезло, друзья были с философского Могилянки. Я провел там несколько лет вольным слушателем. Как бы у меня друг Михаил Кольцов мог создать какую-то программу. Мы с ним читали какие-то тексты античные. Я пытался выработать, как бы, условно, критическое мышление за счет понимания огромное количество разных, можно сказать, теорий, да, там, то есть за счет огромного количества идей создать такое пространство, где я не привязан, ну, в общем, как это говорил кто-то из досократиков просто про то, что в основном люди выстраивают всю свою жизнь на случайные идеи, с которой они столкнулись в детстве, условно, да, как бы, это как бы основная проблема, которую я тоже понимал, что у меня что-то такое есть, и мне нужно с этим разобраться, потому что я не хочу продолжать вещи, которые ко мне попали случайно.
А какая это была идея в вашем случае?
Ну, я имею в виду советская, как бы, история. Ну, в смысле, я родился там, и в любом случае невозможно сказать, что я, типа, не ставлю всего. Я никакого отношения к этому не имею, потому что я сегодня сказал, что я не... Ну, то есть, потому что я сегодня считаю, что я не имею, да? То есть, я как бы хотел глубинно разобраться, разобрать в себе это все, как бы, и вычистить, как бы.
Ну, вы молодой человек, относительно молодой. Я думаю, что советская власть не успела вас изуродовать и, не знаю, индоктринировать, да?
Ну, как сказать, я не знаю. Я даже не верю, что она до сих пор ушла еще, да, потому что, например, у меня такой мой друг, это как раз Михаил Кольцов, он как раз, преподавая в Могилянке, медиавистика, у него как раз на Средневековье было, он там единственный, два человека, по-моему, в Украине, кто занимается этим. Он единственный, кто создал свою личную программу. Все остальные программы были из Советского Союза, и большинство книг выходит оттуда, ну, в смысле, переводы, да, например. Ну, то есть, да, хорошо, там античность не так деформирована, например, да, там. Но я считаю, что я родился в 83-м году, это еще был Советский Союз, и я думаю, что он не закончился даже к концу 90-х. То есть школа, образование не изменилось, по сути, до сих пор, ну, как бы в нормальном мире. И поэтому визуальный ряд, который вокруг меня был, то же самое советский. Советские фильмы, на которых я вырос. То есть, как бы, я считаю, что очень сильно зацепило, и зацепило даже те, кто там в 2000-х мог родиться, там, условно, да. И проблема в том, что мои родители, например, не осознали, они не были там какими-то, они просто рабочие, обычные люди, они никогда не сталкивались с насилием этой системы, они для них система, это было то, что я давала им все там, как бы, условно, да, они работали, им все нравилось, но они же, как бы, стали, условно, этим инструментом этой системы, который, как бы, дальше там мне, например, поделился этим знанием каким-то, которое было однобоко, там нет свободы выбора, ты не можешь выбирать, ты, у тебя есть вот это, только правильное решение. И как раз я думаю, что основная проблема, это как раз это мышление, в котором есть только одно правильное решение. Это одно из главных традиций.
Ну вот теперь мы возвращаемся к вопросу об этих иронических скульптурных работах и даже маленьких фигурках, да, вы делали их,
да,
совсем как вот для серванта, да, для мещанского серванта.
Да, именно так, это именно так, это как раз было поиск функции и доведение до какого-то абсурда этого, как мы можем переработать прошлое, как раз это были вещи со стыковкой монументальной пропаганды и этих вещей для серванта, да, которые керамические были в каждом доме, они тоже работали примерно так же, как покрывало все там условно слои. В общем, да, это была как бы критическая история про функцию вообще этих объектов, вообще любого символического какого-то монументального объекта. Но если говорить про мою иронию, условно, и какие-то скрытые послания, ну, которые как бы я из последних проектов, когда я попытался выйти немножко дальше от советского и выйти в какое-то общее пространство, это когда я делал мой проект «Балки Байцепс», в котором как раз я сделал там несколько слоев, как я его воспринимаю. Это когда я сделал из головы Афродиты гирю для тренировки. И это было как раз, когда какие-то символы из прошлого теряют функцию, и они оказываются в пространстве, в потребительском, например, пространстве, но они не могут воспринимать как бы символ чего-то из прошлого, они хотят, например, использовать его как какую-то функциональную вещь. Это такой один из самых моих последних проектов, который для меня очень важен. Он, можно сказать, описывает мой опыт, как я воспринимаю вот это незаметное пространство, в котором мы находились все и не видели его, ну, я имею в виду советское, постсоветское пространство, или, например, там может мир так воспринимать как абстрактную идею, очень красивый Советский Союз, общество, где там все хорошо, но как раз символ этого для меня голова Афродиты, которая проделана в лице, дырка для руки, по сути, где человек становится функцией. Он не может быть как символ просто свободы, он может быть просто как функция, он как инструмент может быть, только, ну, в этой системе. И как раз этот объект выглядит очень красиво, он эстетически просто прекрасен, да, то есть, ну, люди даже могут не видеть это, что это Афродита. Или, например, еще один объект я сделал, Пегас, у которого срезаны ноги и крылья, и в крыльях проделаны отверстия для рук, чтобы заниматься гимнастикой. Это такой, как вот школьный там козел или конь. И как раз это была история про скрытое насилие в красивых вещах. То есть мы, например, видим там какие-то объекты из советского искусства или что-то еще. Мы можем эстетически воспринимать это. Или, ну, или из каких-то других систем, не знаю, там фашистская система, да, когда там было тело прекрасно, но нужно пробраться через эту эстетику и видеть то самое злое насилие, которое внутри. За счет чего, какой системе это создалось? Ну, по сути, это как витрина, да, там создается красивая витрина, но внутри, на самом деле, насилие, которое нужно видеть.
Я знаю, что вы работали в электротеатре Станиславский в Москве. Новый интересный опыт или это просто была работа?
Во-первых, я там никогда не работал, но я там присутствовал как рабочий. Ну, в смысле, я полностью был погружен, потому что я работал с... Ну, как бы, в смысле, работа для меня это вообще... Я вообще мало в жизни работал в плане как систем. Я как бы делал какие-то свои вещи или там отдельные проекты. Но я там находился... как был как часть команды. Внутри команды я создавал...
Декорацию.
Ну, я больше, наверное, общался с режиссерами, мы разговаривали про идеи. Как раз это было самое интересное, что это самое начало электротеатра. И что самое интересное, что там не первый раз я заметил, что в России была тенденция к тому, что пока это все зарождается, это прекрасно, но как только оно сформулируется, оно становится мертвым абсолютно. Как сказанное становится ложью, да, это вот я думаю, что та же, примерно та же история. Когда уже фраза сформулировалась, она умирает. И вот, в общем, для меня электротеатр. Это был какой-то очень короткий период, там были достаточно свободные пространства, Костелуччи там находился просто, мне кажется, постоянно, и еще много очень разных великих режиссеров западных. И на меня это очень сильно повлияло, потому что я увидел, как это работает, в какой-то степени Костелуччи работает над своими проектами. Я был на каких-то его публичных разговорах, это все меня очень сильно вдохновило и в то же время направило в какой-то степени куда-то. Я думаю, что это на меня сильно повлияло.
Ну вот сегодня мы с вами опять видели Костелуччи в Милане, и я хочу спросить напоследок вас о вашем опыте иммиграции. Она продолжается уже больше года, значительно больше. Чувствуете ли вы себя полноценным иммигрантом, и что думаете о возвращении куда-то назад? Возможно ли оно?
Про возвращение скажу, что это абсолютно невозможно. И невозможность возвращения 24 февраля буквально произошла. Если говорить про Москву, если говорить про Украину, то как бы я очень люблю Украину. У меня там очень, ну, родные, близкие и все там. Я абсолютно поддерживаю Украину, у меня без каких-либо сомнений, да. Но я не могу никуда вернуться. То есть у меня нет вообще места, куда я могу вернуться. И это было всегда. Я уехал оттуда. Без мысли, наверное, возвращаться, думаю. Здесь я не знаю, насколько могу ли я ощутить себя эмигрантом, вообще не понимаю, что это такое, потому что как это абстрактное понятие, не понимаю, кто я, где я. Сейчас больше этим занимаюсь, как раз с этими практиками создания своей копии.
На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Нашим гостем был украинский скульптор Александр Кутовой. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.